Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. У Господа много святых и прославленных, и неведомых миру, но есть некоторые, можно сказать, фигуры, если так можно выразиться, исключительные по значению, именно святые. И Стетилиан Златоуст, он именно такой святой, который очень большое значение имеет для истории Церкви, и очень многое, можно сказать, в его личности, характере, деятельности сошлось, и происхождение, и образование, и великий дар слова, которому это образование тоже способствовало, и личный подвиг благочестия, и дар священства, и то, что эта эпоха, вторая половина IV века, когда после обращения целой Римской империи ко Христу происходили далеко непростые такие процессы, связанные с воцерковлением жизни общественной, народной, государственной в рамках империи, когда и начались одновременно с этим великие догматические такие споры на Вселенских соборах. И Иоанн Златоуст, он явился таким, можно сказать, наиболее характерным живым примером проповеди истинного благочестия христианского, который, этот пример, послужил на многие века. И до сих пор он имеет непроходящее такое значение, потому что Иоанн Златоуст был не просто таким удивительным проповедником, обладал великим даром слова, и его знание, понимание Священного Писания было тоже таким глубочайшим святоотеческим толкованием явления этих вот толкований, потому что множество бесед и толкования на Новый Завет, и на Ветхий Завет, и вообще это, поскольку когда он был еще священником, не епископом, пресвитером в течение 12 лет в Антиохии, уже тогда его слава как великого проповедника, можно сказать, по всей Римской империи гремела, и за ним, по счастью, можно сказать, записывали множество его слов, толкований, проповедей уже в это время скорописцы. И почему и много, действительно, большая часть его слов и творений дошла до нашего времени. И, как говорят его биографы, житие, 12 лет служения его в сане пресвитерском было самым счастливым периодом времени для него. Это было действительно раскрытие его истинного таланта. Хотя он священства не искал. И знаменитая книга его «Шесть слов о священстве» была написана еще до принятия им священного сана, к которому его понудили. И понудили его стать архиепископом константинопольским, потому что действительно велика его была слава, и император захотел, чтобы он возглавил освободившуюся после кончины предшествующего архиепископа константинопольскую кафедру, первую тогда, главнейшую в Римской империи, Восточной Византии, как мы ее называем. И Иоанн Златоуст, он не мог отказаться. Вот. Но когда он возглавил эту кафедру, его пример вот этого живого благочестия, он приобрел еще, с одной стороны, большее значение, потому что он обрел большую власть, такую священническую. Но вскоре его этот пример живого такого благочестия вошел в противоречие с нравами двора константинопольского, вызвал гнев императрицы, которая посчитала, что Иоанн Златоуст в некоторых словах ее обличает, ну и там были конкретные столкновения по конкретным поводам. Вот. И она приложила все усилия, чтобы отправить мстителя в изгнание, вот. И хотя вскоре сама скончалась, но и мститель Иоанн Златоуст на Кавказе в изгнании тоже скончался. Вот, и уже только позже при сыне императрицы с почестями большими, с покаянным обращением к нему, его мощи были возвращены в Константинополь. Но можно сказать, что действительно, вот святитель Иоанн Златоуст, он еще и дает пример того, что не может укрыться город, стоящий наверху горы. На самом деле церковь, она действительно не от мира сего, и настоящий образ жизни христианский, богочеловеческий, он никогда не может прийти в полное согласие с миром сим, с царством, можно сказать, кесаря, даже если какой-то период времени, а этот период времени может занимать не одно столетие, это как есть такое понятие Константиновская эпоха, вот, эпоха Константина Великого, которая началась фактически в IV веке, а закончилась она, в общем-то, с разного рода перипетиями, фактически в 1917 году, когда пала, по сути, последняя православная империя Россия. Пала как власть царская православная. На этом, можно сказать, такой период, в общем-то, довольно значительный, полуторатысячелетний, воцерковленности тех или иных царств и государств, он заканчивается, он закончился. Но сама история христианская, связанная вот с таким значительным периодом, когда целые империи, государства исповедовали прямо христианство как таковое, он тоже внутренне достаточно непрост. Мы видим, что внутри этого периода есть самые разные тоже эпизоды, есть стремление всегда со стороны того или иного царства, государства, в общем-то, подчинить, по сути, церковь, порой, можно сказать, подчинить в значительной степени, сделать из церкви, попытаться такое министерство по вероисповеданию религиозное. Но, конечно же, такого рода попытки для государства, в общем-то, в каком-то смысле понятные и в каком-то смысле тоже даже естественные, потому что никакое государство, которое всегда стремится к регламентации жизни внутренней своих подданных, там, стремится как-то все юридически регламентировать, обусловить, чтобы не было ничего внутри такого нерационального. Никакое государство, вполне церковь, как некую, можно сказать, свободную внутри себя организацию, имеющую совсем иную природу, вполне не может до конца понять и принять. Отсюда и неизбежные такие своего рода эксцессы, попытка ограничить в том числе и внутреннюю свободу церкви. И в этом смысле действительно полного согласия, абсолютного компромисса церкви с государством быть все-таки, увы, не может. Может быть некое относительное согласие, да, там некоторые идеи разделения властей. В Византии была идея симфонии, довольно недурственная, но тоже, наверное, на все 100% не вполне осуществляемая, потому что все равно какие-то эксцессы со стороны государства, имперской власти, они бывали неоднократно. Одна там ересь иконоборчества об этом свидетельствует, и не только там иконоборчество. Вот. Поэтому в этом смысле нам, христианам, обольщаться не надо в этом плане. Конечно, лучше находиться с государством, государствами в мире церкви, и церковь всегда к этому стремилась и стремится, и в этом смысле церковь никогда не выступает против государства того или иного, той или иной власти воинствующим образом, старается признать любые законные власти, старается смириться с тем, что эта власть предлагает. Ну, хотя даже в социальной концепции современной, вот церковной, написано, что оставляет право за собой церковь призывать все-таки к некому несогласию, даже противлению, если со стороны власти как таковой раздаются какие-то, так сказать, движения, происходят призывы, которые прямо связаны с нарушением заповедей как таковых в собственном смысле. Ну и вот на примере святых, тех или иных, вот в том числе Иоанна Златоуста, мы видим, что действительно святые имели порой дерзновение выступать даже против представителей власти сакрализируемой, потому что власть императора в той же империи римской, уже в христианской, восточной, она, в общем-то, царские особы были, имели такой сакральный характер, и выступать против них, это, против их мнения, это было достаточно рискованным мероприятием. И не только судьба Сетилиана Златоуста об этом свидетельствует, например, преподобный Максим Исповедник, который позже выступал против ереси монофилитства, а поскольку эту ересь фактически сконструировал тогдашний дом имперский ради примирения с монофизитами, вот, которые раскалывали внутреннюю империю, то оказался император обличаем от преподобного Максима Исповедника за еретические вот эти проекты, так сказать, вот, за что преподобный Максим довольно серьезным образом пострадал. Вот, и был тоже изгнан, и отсекли ему руку, язык вырвали, и в изгнании он скончался. Вот. И даже не сразу потом, не так быстро его и потом канонизировали, потому что все-таки вот это его обличение императорского дома, оно в глазах его соплеменников, ну, как ни крути, было деянием таким, в общем-то, с точки зрения политической, пререкаемым достаточно, вот. Но тем не менее он имел такое дерзновение, потому что действительно стоял в истине, и ересь тогда не устояла, монофилитство. Так и примеры других святых, Сетилиана Златоуста, вот именно стояние в истине до конца, до смерти, стояние за правду, оно все-таки позволяет действительно церкви быть истинно таким непотопляемым кораблем. Вот, потому что церковь, она действительно не от мира сего, это прежде всего именно богочеловеческий организм, которым нам и даруется спасение. И наша задача тоже учиться жить по совести. От нас, как правило, не требуется таких подвигов стояния в истине, как у великих святых, но каждый, можно сказать, на своем месте – вот в своей обыденной жизни мы тоже призваны жить по-христиански, по совести, по евангельским заповедям. Господи, помоги нам в этом, научи нас этому. Аминь.